Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика» и завершит этот час нашего вещания проповедь протоиерея Константина Пархоменко на праздник Сретения Господня.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о том, как идеология может угробить какую угодно, даже изначально очень хорошую, качественную, разумно сделанную вещь. Я думаю, что все вы, ну или во всяком случае большинство из вас, слышали о цикле фильмов про черного археолога Индиану Джонса, который в своих исследованиях использует ковбойские методы. Стрельба, погони, драки, взрывы и прочие трюки, с помощью которых Индиана Джонс добывает некие мистические артефакты. Что, казалось бы, православному радио до Индиана Джонса? Собственно, он с точки зрения православия не особенно хорош и не особенно плох. Честен, храбр, в общем, придерживается определенных позиций в жизни сей, старается не быть вором и, в общем, не бросает своих товарищей. И есть в нем хорошее такое начало мужицкое. Что касается веры, то веры в нем нет изначально, с первого фильма, никакой, ни православной, ни католической, ни протестантской. Ну и, кроме того, в одном из фильмов выясняется, что помимо карьеры археолога, Индиана Джонс также прикосновенен к спецслужбам, спецоперациям, и в свое время он попортил крови Советскому Союзу своими разведывательными деяниями. В общем, ничего такого особенно хорошего в нем нет. Некий Джеймс Бонд в роли археолога. Ну и плохого особенно тоже нет. Конечно, он там сражается время от времени с советскими солдатами, офицерами, с ним случается такое. И время от времени, в общем, видно, что, как это в одном старом советском фильме говорилось, к женщинам относятся не по-товарищески. Но, в общем, при всем том, это человек обаятельный, умный, несмотря на то, что при нем пара тяжелых кулаков, тем не менее, в общем, побеждает он в основном с помощью разума и никогда в жизни не отличался чрезмерной жестокостью по отношению к своим врагам. И вот снято было 4 фильма об Индиане Джонсе, огромное количество ответвлений, сиквелов, приквелов, извините, вбоквелов, о которых, в общем, принято говорить как о мире Индианы Джонса. Но, в общем, киностудии, очевидно, хотели продолжение «Банкета», и относительно недавно, года полтора назад, на экраны вышел последний фильм цикла «Индиана Джонс» и «Колесо судьбы». 5-я картина в основном каркасном наборе фильмов про Индиану Джонса. Боже мой, как скверно, что это произошло. Я сейчас совершенно не с точки зрения киномана, фаната Харрисона Форда, играющего главную роль Индианы Джонса, говорю, нет, не в этом дело. Конечно, неприятно, что человек, который в первых фильмах цикла выступает на арену как полный сил мужчина. В четвертом фильме уже, в общем, не юный, но все еще крепкий мужчина. В последнем фильме безобразный, совершенно уже угасающий старик. Он время от времени, конечно, показывает класс, режиссер ему в этом помогает, но его ум в основном рождает некие мрачные размышления, унылые, я бы сказал, размышления. Его способности к решению проблем далеко не те, что раньше. Он не так быстро думает, не так быстро бегает, не так роскошно дерется и не такую уж великую роль играет в этом фильме. Понимаете, какая вещь? Ну, невозможно сделать из древнего старца, пышущего здоровьем молодца. Вот хоть как ты к нему подходи. Первая сцена в этом фильме, где выступает молодой Индиана Джонс с помощью компьютерной графики, вообще, в общем, создает очень странное впечатление. Из старца сделали на время молодого парня, и он выглядит несколько устрашающе, как некое порождение преисподней. Ей-богу, там смотришь на него и глазам не веришь. Живой ли ты человек или что-то вылезло из-под земли? Ну хорошо, ладно, опять же не в этом дело. А дело все в том, что последний фильм крепко подпорчен идеологией. Понимаете, какая вещь? Первые четыре можно было смотреть, потому что они, в общем, увлекательные картины о приключениях крепкого парня. Умного, достойного, в общем, ну, мягко говоря, не образца добродетеля. Такой рыцарь на час. А последний фильм сделан как будто специально для того, чтобы этот образ ярко выраженного мужчины, наверное, правильно говорить, настоящего мужика, был девальвирован, искалечен, уничтожен и разрушен. И мне кажется, сделано это специально. В очень большом количестве старых циклов, которые являются в какой-то степени гордостью, уж во всяком случае достижением американского киноискусства, современное продолжение есть сознательная порча, перетолковывание, в общем, переболванивание, по большому счету, от того разумного, что было в изначальном оригинале, до того чудовищного, что получилось в конце. Ну, те из вас, прости господи, кто смотрел последние «Звездные войны», это видел. С Индианой Джонсом произошло то же самое. В фильме присутствует его конкурентка, его крестная, молоденькая такая, правда, не очень обаятельная воровка. Воровка совершенно откровенная там. Она честно признается, что в этой жизни все ради денег. Ну, иногда там под хорошее чувство может кого-нибудь выручить, но, в общем, это не ее суть. Ее суть – добыть-продать, добыть-продать. В этом фильме она показана быстрее, умнее, расчетливее, чем Индиана Джонс, да еще и сильнее. Время от времени она как будто специально по какому-то, прости господи, идеологическому заказу унижает Индиану Джонса, в том числе, что она его и бьет, и решает за него, какая у него должна быть судьба. Ведет себя с ним не только как хочет, но и скорее, чем хуже, тем интереснее для создателей фильма. И что в итоге получается? В итоге получается то, что Индиана Джонс фактически как тот рыцарь на час, образ которого так радовал зрителей в прошлом, разрушен. Разрушен этой самой дамой. Не очень-то, кстати говоря, приятной и обаятельной. Ловкой, сильной, да, верно. Но, в общем, в смысле ее нравственного облика, тот самый Индиана Джонс, которому от нее достается, от ее кулаков, он выглядел-то, в общем, получше, а это уж совсем, в общем, скатывание в криминал. Ну и в итоге, какой диагноз можно поставить? В общем, совершенно четко можно видеть то, что произошла тотальная феминизация фильма. Не в том смысле, что главным героем стала женщина, но бог с ним, почему бы и нет. А дело в том, что идеология агрессивного, крайне злого феминизма – это то, что было инкорпорировано в фильм достаточно, на мой взгляд, искусственно. И если в начале фильма этого нет, то чем дальше мы движемся к завершению фильма, к фальшивому хэппи-энду, тем больше мы видим, что вот этот самый злой, агрессивный, радикальный, торжествующий феминизм завоевывает позиции в этой картине. Что вам сказать? Конечно, потрачено на этот фильм целое состояние, и, в общем-то, можно видеть красиво сделанные батальные сцены сражения за немецкий поезд, едущий с сокровищами в 1945 году куда-то там для того, чтобы их скрыть. Битва за Сиракузы между греческим населением города и римлянами, напавшими на Сиракузы как раз тогда, когда их защитой мог заниматься великий ученый Архимед. Все это красиво, интересно, но все испорчено. И, в общем, даже эти самые Сиракузы не спасают. И было бы здорово, если бы этого не было. Но понимаете, какая вещь? Не видеть этой порчи – это, подобно страусу, совать голову в песок, а в наших условиях пытаться засунуть его в асфальт. Причем после множества неудавшихся попыток продолжать все это делать. Нет. Можно сказать совершенно отчетливо. Это порча старых циклов, когда-то принесших славу американскому кинематографу, когда-то прославивших его, производится сознательно. Уничтожается то впечатление от старых фильмов, которое когда-то принесло им славу, когда-то сделало их драгоценностью в глазах тех людей, которые их смотрел и огромными массами голосовал за них кошельком, в сетях, в разговорах и так далее. Порча это, есть перестройка на современную, тотально агрессивную идеологию, и здесь не только феминизм, здесь повестка многих разных скверных, ядовитых источников, поэтому, знаете что, ну вот пускай они эту дребедень смотрят сами. Я раньше, честно сказать, старое американское кино я смотрел с удовольствием. В старину, в 50-х, в 60-х, даже, в общем, 90-х, американцы поставили много отличных вещей. Но чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем больше это, в общем, выступление какого-то радикально извращающего человеческую жизнь масонского обкома. И столько этого стало в кинематографе, что смотришь и думаешь, боже мой, я потратил на это час там или два своей жизни, закопал их в землю безвозвратно. Подумайте, стоит ли. Благодарю вас за внимание.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Несмотря на то, что этот выпуск уже 47-й, я приступаю к нему с особым волнением.
потому что сегодня прозвучит музыка Сергея Васильевича Рахманинова. В одной из первых программ прозвучал его вокализ, и с тех пор я все не решаюсь прикоснуться к этой волшебной музыке, хотя думаю о ней при составлении каждого выпуска. Тем более, что в мою книгу «Узнаваемая классика», содержание которой мы придерживаемся, включено 8 произведений Рахманинова, ждущих своего исполнения в наших передачах. Мое отношение к Рахманинову и его музыке, вероятно, надо описать словами «священный трепет». Я не могу считать, что Рахманинов мой самый любимый композитор. Несомненно, он любимый, но и Чайковский, и Моцарт, и другие тоже любимые. Любимый — не то слово. Музыка Рахманинова — величайшая драгоценность, которой располагает род человеческий, особенно те, для кого русская культура, русская история и своя принадлежность ко всему этому священны. Его творчество, его судьбу каждый из нас должен не просто знать, но пережить ее, впустить в свою душу и никогда с этим волшебным даром не расставаться. Я не буду пересказывать биографию Сергея Васильевича. Думаю, что большинству она известна, а тех, кому предстоит с ней познакомиться, не стану лишать этой счастливой муки, погружения в жизнь величайшего русского гения, которому пришлось творить самые сложные, великие и трагические времена русской и мировой истории. 20 век начался со второго концерта для фортепиано с оркестром. Концерт написан Рахманиновым в 1900 году, а первое исполнение состоялось в Москве 27 октября 1901 года. За роялем был автор, которому исполнилось только 27 лет. Оркестром дирижировал Александр Ильич Зелоти, двоюродный брат Рахманинова и его преподаватель в консерватории. Второй концерт стал одним из самых популярных произведений фортепианной литературы и вошел в репертуар ведущих мировых пианистов. Сейчас мы послушаем вторую часть второго концерта для фортепиано с оркестром. Борис Асафьев об этой части концерта сказал так: «Музыка редкой красоты, жемчужина русской лирики. Она воплощает бесконечно длящееся состояние покоя, полного растворения в природе, подслушанного чуткой душой музыканта».
Thank you.
Следующее произведение Сергея Васильевича Рахманинова, которое мы сейчас послушаем, написано вскоре после второго концерта, в 1901 году. Это соль-минорная прелюдия из цикла «10 прелюдий для фортепиано», исполненного и изданного в 1903 году. Это одна из самых популярных музыкальных миниатюр, любимая и слушателями, и исполнителями. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-72,92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Пилкин.
Телефон в студию 8 495 950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Милость Божия да пребудет со всеми вами, дорогие, с праздником Сретения Господня во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Конечно, мы все с вами знаем и любим, раз собрались сегодня за ранней службой в храме, эту историю из Евангелия от Луки, когда 40-дневного мальчика Иисуса родители приносят в Иерусалимский храм для того, чтобы посвятить Богу, и старец, которому было открыто, что он не умрет, пока не увидит, не узрит спасение, он берет эту кроху, берет на руки, произносит трогательнейшие слова, что ныне отпускаешь раба твоего с миром, потому что очи мы видели спасение, которое ты приготовил для всех людей мира, да, пред лицем всех людей. Очень много тем, которые вот нуждаются даже, но мы, конечно, все темы эти не будем все рассматривать, потому что это слишком долго. Но вот смотрите, вот я думал, такое навскидку, если, знаете, панорамным таким зрением посмотреть на эту историю, что нам открывается? Ну, конечно, нам открывается удивительная вовлеченность Христа в общество людей, такая, как сейчас говорят по-современному, интеграция, да, Христос интегрирован в общество человеческое. Наверное, ни у кого, как у евангелиста Луки, вот нет такого количества вот этой вовлеченности Христа в судьбы, в сообщество людей. Когда Христос рождается, все там приходит, да, в волнение, приходят волхвы, приходят пастухи, ангелы поют. Много-много всего. И вот здесь тоже разные люди подключаются. Специалисты говорят, что в Евангелии от Луки больше всего вот этих вот встреч, общения, какой-то коммуникации человеческой, чем в других Евангелиях. Евангелист хочет этим показать, что Христос действительно приходит, он плоть от плоти. Он один из наших, плоть от плоти нашего мира и нашего общества человеческого. И люди абсолютно разных социальных сфер, там, разных слоев общества, разных возрастов, опять же, все это вокруг Христа бурлит, кипит. Знаете, я вспомнил такой образ у Никиты Михалкова в одном из последних фильмов. По-моему, то ли «Предстояние», то ли «Цитадель». Там есть такой очень трогательный сюжет, когда едет грузовик и подбирают женщину беременную. И идет обстрел, и у нее роды начинаются. И вот она рождает ребенка там посреди грузовика, набитого солдатами, и берет его на руки. Это, безусловно, отсылка вот к евангельскому сюжету. Она как Мария его прижимает. Вот там тоже, да, взрывы. Мужики грязные, такие, знаете, потные, вот черные, которые воюют, да, ружьями, с пистолетами, вот они, и Христос, ну, и малыш рождается, хрупкий, маленький, такой чистый, невинный, рождается вот, вот туда. Это очень, очень глубокий образ. Вот евангелист Лука, он тоже такой замешивает вот такую густую смесь общения, встреч. А помните, да, Иисус в храме Иерусалимском, тоже его окружают люди, вот это вот бурление и кипение. Вот когда будете читать вообще Евангелие от Луки, обратите внимание на вот эту такую удивительную вовлеченность Христа в общение с людьми. Христос в Евангелии от Луки особенно много общается с людьми, с разными людьми, открывается каждому по-разному. Второй момент, на который можно обратить внимание, да, это просто к чему еще? К тому, что в древности ребенка даже не показывали людям, как вот сейчас в некоторых деревнях, там, чтобы не сглазить и все, не было такого обычая показывать его, давать в руки другим людям, демонстрировать. У евреев, да, это очень такая деликатность, скромность в этом отношении была. То есть твое чадо, ты где-то, это твоя семейная радость, ты прячешь эту семейную радость. А у Луки это выпуклая радость, да, она для всех. То есть куча людей участвует вот в этой радости. Еще, конечно, момент, удивительный момент, на котором евангелист Лука делает акцент, это тема, ведь кто такой, да, Иисус? Это посланник Божий, это Сын Божий, Спаситель мира. Так можно сказать, если так грубо выразиться, сверхчеловек, да, мощный человек. А он приходит в самом уничиженном состоянии, в детском состоянии. Это тоже невероятно. Обычно никогда ни царей, ни полководцев, ни великих людей, про которых писали биографии, в таком вот униженном состоянии, в пеленках, так сказать, их не изображали. Их изображали где-то уже на коне, или во главе войска, или в момент какого-то воцарения. Вот как у Марка, да, вот у Марка он пишет по классическому такому римскому образцу. У него Иисус появляется когда? Сразу в момент крещения. Как хозяин, как владыка уже появляется, да, и выходит на служение свое. Дает бой сатане и выходит на служение. Вот это такой тип древнего, да, описания биографии великого человека. У Луки по-другому. Для него тема детства. Может быть, это что-то для него, что-то, понимаете, для него именно, мы не знаем, мы же с Лукой не знакомы, для него очень близкое, родное. Может быть, у него были дети, у евангелиста Луки, и он их очень любил. Вообще, нигде, как в Евангелии от Луки, так много про детей не сказано. Про материнство, про детство, простите, про беременность. Опять же, это именно про Благовещение, все это именно Лука сообщает нам. Я думаю, что здесь еще Лука хотел вот эту подчеркнуть. С одной стороны, мощь Христа, ну понятно, она проглядывает через каждую страницу Евангелия, мощь Христа. И с другой стороны, хрупкость Христа, хрупкость. Мы, наш, можно сказать, Господь, любимый Господь, это не спас ярое око, как называли, такой иконографический тип, когда такой, знаете, грозный Христос с такими налитыми кровью глазами, красными глазами его изображали, на куполах иногда древних храмов рисовали, вот он смотрит на верующих, нет. Это такое средневековое уже понимание, мне кажется, искаженное, неправильное. Христос ярое око. Нет, Христос это скорее младенец, который приходит в этот мир хрупкий и беззащитный. И каждый из нас, он может либо встать в позицию злобы к нему, как там Ирод и другая компания злых людей, а кто-то может, наоборот, в позицию того, кто будет оберегать его, защищать, кто возьмет его на руки бережно. Еще очень важная тема – встречи. Много очень аспектов интересных, я не буду обо всех, вот еще о теме встречи. Смотрите, ведь слово «сретение» означает «встреча», «встреча», славянское слово «сретение». Здесь происходит встреча. И тоже ни в одном Евангелии, как, кроме как у Луки, нет такого количества встреч. Начинается Евангелие от Луки со встречи Захарии, отца Иоанна Крестителя, с ангелом. Потом Захария и Елизавета, их встреча. Потом встреча Марии с ангелом. Потом встреча Марии с Елизаветой. Вот эти встречи, постоянные встречи. И знаете, вот тоже, когда будете читать Евангелие от Луки, особенно, обратите внимание, что Лука делает акцент, рассказывая о встрече. Лука очень любит описывать встречи разные. Блудный сын, встреча отца. Это тоже из Евангелия от Луки, он всегда делает акцент на таком моменте, на моменте радости. То есть встреча это со Христом, да, любая встреча это вообще радость, ну а встреча со Христом это, конечно, сугубая, особая радость. И второе, Лука делает акцент на том, что встреча в каком-то смысле это ответственность, ответственность. Если ты пренебрег этой встречей, если ты ее пропустил ушами, там, прохлопал эту встречу, то потом ты дашь ответ, отчет. Вот как многие люди сегодня, они живут без веры, им плевать на Бога, на ценности нравственные и так далее. Живут, руководствуясь какими-то своими эгоистичными, наглыми, циничными соображениями. Ты за все это дашь ответ. Вот это тема радости, а с другой стороны тема ответственности. Ответственности. Притча о милосердном самарянине, да, там тоже есть момент радости и момент ответственности, что самарянин, встречаясь, эти прошли мимо, священник и левит, а этот, этого беднягу взял, вывел, вытащил и так далее. А помните, тема встречи богача, притча о богаче и Лазаре, богача и Авраама. А богач всю жизнь пиршествовал блистательно, игнорируя того, что есть человек, которому реальная помощь нужна. Небольшая там, но согреть, накормить, там, помочь как-то, тряпки ему дать, одежду свою старую, это реально. Не нужно ничего сверхъестественного делать, да? Но вот он пренебрег, проигнорировал эту встречу. Ну и хорошо, тогда его встреча с Авраамом будет весьма печальной, как вот мы читаем в этой притче. И вот еще в Евангелии от Луки, вот говоря, я не буду больше распространяться, вот говоря о теме встречи, у него есть такая интересная встреча. Ну вот встреча Иисуса с воскресшим, это тоже, с одной стороны, тема огромной радости, они возрадовались, когда встретили Иисуса, да, а с другой стороны, Христос сказал им, идите, возвещайте, проповедуйте и так далее, то есть тема ответственности. И вот там есть в Евангелии от Луки такая интересная встреча. Встреча двух путников, помните, которые шли в Эммаус после воскресения Христа, и Христос с ними поравнялся, они его не узнали. И я уже много раз, особенно на Пасху, этот сюжет разбираю, я говорю, что эта встреча запараллелена со встречей Иисуса в Иерусалимском храме, когда родители его встретили, то есть встретили родители потерявшегося отрока Иисуса. Значит, тут в истории про потерявшегося отрока, бегут в Иерусалим, а там эти два путника, тоже два, идут из Иерусалима. Там на третий день нашли Иисуса, тут на третий день Иисус воскрес. И Иисус, вот мы не знали, где тебя искать, говорят родители, и те люди говорят, мы не знаем, что нам делать. Иисус с родителем своим, разве вы не знали? И там, в этом послепасхальном явлении, Иисус говорит, разве вы не читали, не знали Ветхий Завет, что сказано там, что надлежит там Сыну Человеческому там то-то, 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 пострадать и воскреснуть. Есть, я как-то разбираю, у меня целая беседа есть, проповедь на эту тему, где я показываю, там даже есть фразы, у нас в русском переведено же по-разному, а в греческом есть одинаковые фразы, то есть 100%, несомненно, ни для кого из занимающихся там, языком и священным писанием, что эти две встречи запараллелены, то есть там потеря Иисуса и чудесное обретение, здесь потеря Иисуса и чудесное обретение. И вот и смотрите, обратите внимание на очень интересный момент, когда вот воскресшего Иисуса встречают, его не узнают. То есть Лука что хотел этим сказать? Что Иисуса, который присоединяется к нам на путях нашей жизни, воскресший Иисус, его можно не узнать. Можно не узнать, да? Вот это очень интересно. Можно не узнать, проигнорировать, пропустить его можно. Об этом же евангелист Матфей в 25 главе говорит в следующем сюжете, когда Иисус рассказывает притчу. Это тоже об этом, о том, что Иисус оказывается, Господь оказывается неузнан. Помните, когда пришли люди на суд, и Иисус говорит, идите вы по правую сторону в Царство Небесное, а вы идите в огонь вечный. А почему мы в огонь? А потому что вы меня не обогрели, не накормили, не посетили, когда я страдал, не одели. А где мы тебя не видели? Тебя не было. Иисус говорит, что сделали одному из малых сих, то мне сделали. Согласитесь, это тоже тема о неузнанности Иисуса, что его можно не узнать в нашем мире. Вот как многие люди сегодня живут и не узнают Иисуса Христа. Почему я все это рассказываю? Да потому, дорогие, что когда мы празднуем события сретения, то есть встречи, мы не только должны вспоминать про древних людей, которые благочестиво встретили младенца Иисуса и возрадовались, а мы должны себе задавать вопрос, а мы встретили Иисуса на путях нашей жизни? Да, наверное, да, раз мы здесь стоим, конечно, встретили. А с другой стороны, если мы его встретили, то как это в нашей жизни отозвалось? Если себя около 2 миллиардов христиан уже в мире, ну 1,5 точно, во всяком случае 20 лет назад 1,8 миллиарда себя причисляли. Сейчас было отпадение от веры, с другой стороны где-то отпадение, где-то приход к вере, ну не знаю, 1,5 миллиарда людей, ну я думаю, что 2 миллиарда точно себя назовут христианами. Сколько из этих людей, какой процент по-настоящему встретил Иисуса на путях своей жизни? Вот мы себе должны такой вопрос задать. Что такое встретить Господа и Спасителя Иисуса Христа на путях своей жизни? Это значит узнать Иисуса в любом человеке. Это значит откликнуться на любую проблему, на любое страдание, которое оказалось рядом с нами. Быть отзывчивым, да, быть неравнодушным, быть внимательным. Я не устаю говорить, что если бы не христианство, мы не знаем, каким был бы мир, если бы не было, если бы Христос не приходил. Мы не знаем, но несомненно 100%, что это был бы более, гораздо более злой и темный мир, чем сегодня. Потому что именно благодаря христианству в мир пришли такие институты, вообще институции, как уважение к правам человека, защита ребенка. Детей в древности выносили, да, если отцы отказывались, когда ребенок рождался, повитуха его приносила, и она могла положить его на колени отцу, и отец принимал ребенка. В таком случае это в Греции и Риме было. Это был юридический акт, он принимал, если на колени брал. А если отец говорил вот так и не принимал на свои колени ребенка, то значит ребенок этот оказывался ненужным, его относили к колонне на рынке, на центральном, в Риме, и там оставляли, сейчас-то колонну даже, она еще сохранилась, и там его оставляли в корзине этого ребенка, и кто хотел, мог его взять для своих каких-то, или утех, или для развлечений, или продать в рабство, или как-то для эксплуатации, или просто воспитывать как приемного ребенка. Ну, в общем, каждый для себя мог взять этого ребенка. Они были ненужны, они были брошены. И это еще шаг вперед по сравнению вообще с убийством ненужных детей. Я читал воспоминания этих миссионеров, которые в Китае проповедовали в 19 столетии, которые говорят, это просто ужас, сколько детей, чтобы попроще, чтобы меньше мучений, их просто выбрасывают в реку. Просто выбрасывают в реку, где их съедают там какие-то животные, которые в этой реке живут. Совсем недавно я читал, это жуткая совершенно публикация, их много, да, про раскопки в Латинской Америке. Вот эти индейцы майя. Помните, у Мэла Гибсона есть такой фильм, называется «Апокалипсис», где он показывает, как вот эти вот инки древние, как они, какие человеческие жертвоприношения, да, делали. Вот. И этот фильм, конечно, не преувеличение. То есть мы знаем о массовых вот этих гекатомбах, о массовом принесении людей в жертву. Особенно, конечно, были излюблены жертвой дети. То вот сейчас там раскопки проходят, я читал несколько статей в интернете, легко найти, где обнаружены останки тысяч детей, принесенных в жертву. Причем это захоронение там одного времени, там, да, 1000 вскрывают. То есть это в один раз принесли. Ну, там засуха или что-то другое, вот их приносили в жертву. Причем жертву-то не просто приносили как, да, а им еще живым вскрывали грудную клетку и сердце доставали. И ученые сегодня, вот эти там патологоанатомы, я не знаю, палеопатологоанатомы, они это легко устанавливают. Это легко установить. То есть там все четко описано, что разрезы на грудной клетке очень точные. То есть это просто настолько мастерски отточенное мастерство этих жрецов, мясников было. То есть они 2 ударами вскрывали грудную клетку и доставали это сердце. Слушайте, вот уважение к ребенку, уважение к женщине. Впервые женщин начали ценить именно в христианском мире. Женщина, она, ее статус поднялся до нормального статуса, до того, что женщина стала считаться равной с мужчиной, чего мы и сегодня еще не находим во многих, я уж не говорю про архаические общества, да, а даже в некоторых мусульманских странах или азиатских. Там тоже есть подвижки, но те подвижки, которые есть, многие скажут, да мы сейчас видим и в арабских странах, и в Японии, в Китае, мы в какой-нибудь там Камбодже мы видим. Ну так, дорогие, то, что мы видим в этих странах, это благодаря вот этих инкультурации христианства, благодаря тому, что сегодня культура христианская, которая раньше была заперта в странах там каких-то христианских, она теперь выплеснулась в весь мир, да, и теперь весь мир уже не может оставаться в стороне, но только в каких-то еще, не знаю, там, может быть, в афганских деревнях еще придерживаются других там обычаев. Но, в общем-то, мир сейчас живет примерно по одним стандартам, или, во всяком случае, стремится, даже традиционный мир, где этого не было никогда. Уважение к правам детей, к женщинам, отмена рабства, которое сегодня еще кое-где процветает, отмена рабства – это именно заслуга христианства. Вообще уважение к правам личности, образование, потому что первые учреждения университеты – это христианские учебные заведения. Слушайте, медицина. Медицина была всегда, в древности, это только уделом очень богатых людей. И первые общедоступные клиники для всех желающих начал строить святой Василий Великий в IV веке. Христианство с первейших веков оказывало такую любовь, такую помощь людям невероятную. Когда один из римских императоров объявил гонение на церковь, как это часто, решили церковь пограбить, вот как у нас большевики церковь ограбить, да, все их ценности. И, ну, у церкви обычно нет ценностей, ну, где-то, может быть, где-то какие-то и есть, но нет того, о чем думают. И вот святого Лаврентия призвали, мученик Лаврентий, память, мы празднуем его, да, его призвали и сказали ему, отдавай сокровища церкви. Он говорит, я сейчас вам, говорит, принесу сокровища церкви. Он пошел и явился, он с собой вел цепочкой коллег, больных, хромых, увечных, которые содержались в богадельне при храме, на которых тратились средства храма. Вот это, говорит, сокровища наши. Его за это сожгли, святого Лаврентия, за такие вещи. Дорогие мои, вот встретить Господа Иисуса Христа, это не просто отозваться всем сердцем, полюбить Его, молиться Ему, ходить на прекрасные упоительные службы, а это по возможности возлюбить Его в каждом нашем ближнем, в каждом человеке, с которым нас Господь на путях жизни пересекает. Вот давайте с вами заглянем в наше сердце и подумаем, произошла ли в нас встреча с Господом. А повторяю, Он сказал, что сделали одному из малых сих, мне сделали. Хотите, чтобы встреча со мной произошла? Пусть встреча с человеком любым, которого Бог к вам послал, произойдет. Вот тогда произойдет встреча со мной. Господь да укрепит всех нас с вами, дорогие, помощи Божией на непростом нашем христианском пути.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на концерт Романа Демидова «Широкая масленица». Он состоится в пятницу 28 февраля в 20 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А. Проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-99-73.